Про диакона Серафима Чуркина «Путь святых праздников» есть замечательные слова, которыми и хотелось бы начать сегодняшний урок. Странный народ христиане. Сколько их ни мучили, ни гнали на протяжении 2000 лет существования, а у них что ни день, то праздник. И что же они отмечают в эти дни? Сказать, что только лишь вспоминают того или иного святого или то или иное событие, значит коснуться части существа дела. Ведь главное в православных торжествах не воспоминание, а проживание. Проживание самого праздничного события, и соучастие в нем, и научение через него себя тому, что необходимо для нашего спасения. Потому православному человеку нет нужды ломать голову и придумывать подвиги для достижения святости. По завету Христа, сказавшего «Я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я делал вам», Церковь позаботилась о своих чадах. Она вехи своей прожитой судьбы нанесла на карту православного календаря. Это дни праздников, постов, чествования святых, и тем самым приготовила грядущим поколениям ясную программу действий, как дойти до Царства Небесного. До него Церковь в своем календаре указала нам прямую дорогу, а мы на ней сделаем остановку, чтобы на ближайших уроках достойно приготовиться к празднованию памяти жен мироносиц. А заодно задуматься о сути женского служения и о том, зачем вообще нужна женщина. И поможет нам выверить ориентиры на этом пути, а также найти ответы на многие вопросы Константин Владиленович Корепанов.
Ну вот начнем с самого существа праздника жен-мироносиц. Празднуются люди, чтится память людей, которые ничего не сделали. С нашей, с любой, даже церковной, ну такой вот мейнстрим церковной точки зрения, они ничего не сделали. Мы про них, за исключением Марии Магдалины, мы даже про них ничего не знаем. Они никак себя дальше не проявили. Они вот, мы только знаем, что они пришли помазать тело Иисуса Христа, и знаем также из там краткого упоминания, что ходили за ним множество женщин, которые служили ему от имения своего. Вот. Некоторые имена указаны, очевидно, этих женщин было больше, множество. Вот. Причем, в отличие, скажем, от нашего времени, по всей видимости, за Христом ходили в основном мужчины, в силу специфики того времени и специфики той среды, в которой он находился. И вот именно среди этой специфики, среди учеников, которые были именно заявлены как ученики, находилась группа женщин, которые вот так особняком среди этой мужской толпы, условно так, в кавычках толпы, конечно, сообщества держались, и все понимали, что они делают важное дело. Мы настолько привыкли к этому, вот, ну, к неким, не всегда это я призываю людей, вот, мы читаем библейский отрывок какой-то, вот, человек прочитал, и он уже дочитывая там по диагонали последние строчки, он уже начинает его объяснять, вот, что он в нем прочитал. И я говорю, ты неправильно говоришь, ты говоришь то, что вот, ты увидел знакомое слово, понял, о чем идет речь. И сказал, как ты привык это воспринимать. Когда читаешь внимательно, вот небольшой отрывок, там, 7 стихов, ты понимаешь, что вот то привычное, стереотипное восприятие, оно не в этих, там, в стихах совсем другое. Сказал, ты внимательнее читай. Вот так и тут. Мы привыкли воспринимать вот эту какую-то деятельность жен-мироносиц и всю вот эту толпу, идущую за Христом, деятельность учеников, как-то привычно. А вообще люди кушать хотят.
Thank you.
Вообще-то вот, ходя из города в город, из дома в дом, у человека, у группы людей, группы мужчин всегда есть очень много разных потребностей. Надо где-то умываться, надо как-то расположиться на ночлег, надо как-то поесть, надо как-то вот других людей устроить. Но на самом деле очень много вот такого инфраструктуры, о которой в Библии, в Евангелии ничего не сказано. Там сказано о том, вот пришли люди, исцелились, вот они там вместе побеседовали. А что происходит в другое все время за всем этим? И кто этим всем занимается, очевидно, не ученики. Вот, потому что они же все время ходят и все время слушают. А для того, чтобы прокормить, для того, чтобы что-то сделать, нужны люди, имеющие какие-то житейские навыки и, главное, имеющие деньги, которых у этих людей, очевидно, нет, этих самых денег. Вот кто-то им должен на них заботиться, кто-то должен за ними ухаживать. И этот кто-то на самом деле на протяжении евангельской истории пребывает в тени. Его не видно. Но без этого кого-то деятельность Христа становится невозможной. Нам отчасти перекрывается только, приоткрывается эта картина, вот скажем, когда вот он приходит в дом Петра, вот, а у него теща лежит расслабленная, в горячке. Вот, Христос исцеляет, и теща что делает? Она встает и начинает служить им. Вот, ну, во-первых, значит, ее неким было заменить. Она была очень нужна для этого дела. И ей не говорят, как бы мы сказали, положите, отдохните, мы сами все сделаем. Нет, она исполняет свое служение, за ними ухаживает. Вот, и буквально можно вполне сказать, а не за этим ли ее и исцелили. Ну, грубо, конечно, и, конечно, Христос не преследует утилитарных интересов, естественно. Но, тем не менее, то, что она сразу пошла служить, говорит, что вот по-другому эта ситуация не воспринималась. И второй раз приоткрывается эта завеса, когда Христос приходит, разумеется, со всеми учениками в дом Лазаря. Вот, это знаменитая история. Марфа начинает служить, заботиться о столах, о угощении, надо всех накормить, людей много. Вот опять-таки она делает, и она упрекает Марию за то, что она вообще не своим делом занимается. Ее дело сейчас как раз обеспечивать так, чтобы этим мужчинам можно было покушать, отдохнуть, успокоиться, недолго шли. Вот, а Мария не этим, она решила вот подражать ученикам, она решила слушать слова Иисуса Христа. Получается, что такие вот как скрытые механизмы, такие тектонические вещи, явления социальные, что вот жизнь, жизнеобеспечение этой небольшой группы Христа и учеников, она всецело зависит от женщин, которые выступают, так скажем, вот рельефно, причем очень рельефно, именно в дни страданий Иисуса Христа. Не только стоя перед крестом, а они там стояли, хотя сказано только там о матери, упомянуто о Марии, но там есть один отрывок, что вот эти такие-то, 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 они смотрели издалека, где полагали тело Иисуса Христа. То есть они там были, не на переднем плане, не в передних рядах, но они присутствовали и видели, что происходило с Христом, хотя из учеников там был только один. Остальные оставили. Они были не в состоянии оставить. Они, это было выше их сил. Он был вообще им никто, даже не учитель. Ну, понятно, Мария. Вот. Ну, можно понять там Марию Магдалину, вот тоже, потому что вот он из нее изгнал сеть бесов, ну, благодетель. Как можно его забить, он нам облагодетельствовал. Но а те просто женщины. Женщины, которые не могли оставить страдающего человека, потому что они так воспринимали свое служение. Мало ли, какая помощь ему может понадобиться. Мало ли что, чем это, да, ну не знаем, что я не могу оставить человека, потому что вот, ну потому что я женщина, я не могу. Мужчина может, он поручил, благословил и пошел, а женщина переживает, Как там? Что там? А мало ли, вдруг он пить захочет. И вдруг разрешат воду дать. А вдруг разрешат передачку передать. А вдруг, в конце концов, еще что-то. А может, он попросит что-нибудь перенести. Да мало ли, какие услуги могут понадобиться, чтобы вот действительно срочно ему помочь. Второй раз они рельефно выступают, когда вот известно, собственно, этот эпизод, ради которого они получили свое прозвище, когда они идут первые, рано утром. Они вот, значит, такое ощущение, они, как вот отец у блудного сына, вот подразумевается, что он каждое утро, каждый день выходил, выглядывал, а не идет ли сын. Ну, по всем расчетам, деньги закончились. Но должен он где-то появиться. Но почему его нет? Живой он? Или не живой, почему он не идет? Он выглядывает, он ждет. И поэтому, когда он увидел вдалеке сына, он открывает ворота и бежит навстречу ему, потому что вот это как освобожденная пружина, вот что дождался, живой. И он бежит навстречу сыну и обнимает, падает ему, не слушая его, потому что на самом деле он его ждал. И вот тут такая же как бы состояние пружины. Они не могут спать, они не спали. Они ждали, когда можно, когда пройдет этот несчастный запретный день, вот, суббота эта вот великая, которой невозможно ничего делать, потому что иначе засудят. Они едва дождались, когда она закончилась, эта суббота, и побежали. Побежали на гроб, потому что для чего? Что функционально нужно? Нет. Он обмазан, плащаница обмазана необходимым составом этого 100 литров, которые купил Иосиф Аримафейский. Он завернут хорошо, он погружен в гроб, он привален на этот самый камень, поставлена стража. Вот. Они не нужны, функционально они ни зачем. Они ничем не могут ему помочь. Чего они идут? А они не могут без него. Вот это женское сердце, та сила чувства, та сила сопереживания, та вот эта вот необъятная, как бы вот вмещающая сердце, способное вместить в себя все, вот, и сострадать всем, сопереживать всем. Потенциально это есть. Вот, в женщинах и на протяжении мировой истории мы видим постоянно, что женщины так себя ведут. Вот я читал в свое время, как реагировали русские женщины, когда мимо них проходили отряды пленных немцев. Не могут они смотреть на вот этих обездоленных, ободранных, изорванных солдат, хотя у большинства из них там мужей поубивало, у кого-то даже и детей поубивало. Они не могут, жалко, люди же, жалко. Вот это вот сопереживание, способность переживать, она их влечет. Там лежит одинокий и очень дорогой человек. И, вот эта потребность собраться вокруг этого тела, поплакать. Поплакать, потому что им запрещено было плакать. Там, где они стояли, голосить, вот именно такой плач в голос, плач со словами. Вот тот плач, который, скажем, церковь вложила в уста Божьей Матери, плач Пресвятой Богородицы, который на повечере Великого Пятка читается, то есть накануне Великой Субботы после выноса плащаницы, канон на плач Пресвятой Богородицы, вот потребность излить свою боль и оплакать его. Он не оплаканный, его как вора похоронили. тайком, под покровом, чтобы никто не видел, чтобы не собрался народ, тишина, тут люди контролируют, чтобы все было сделано прилично, торопятся, чтобы успеть до начала субботы. И вот тут они пришли излить свою боль и стали свидетелями, ведь в конце концов они могли прийти и уйти. Храм запечатанный, отвалить они храм, не этот камень, то есть гроб запечатанный, отвалить камень они не могут. Вот, постояли, постояли бы, ну и ушли, ну что делать, сторож стоит, все равно бы она их разогнала. Вот, и как-то по-другому, ну Христос бы воскрес, бы явился своим ученикам. Он, ведь это не случайно, он ждет их, чтобы явиться им, чтобы камень отвалить перед ними. Камень не нужно отваливать, чтобы воскрес Христос. Он может войти сквозь запертые двери, ему отваленные устья пещеры не нужно. Вот. А он именно им являет первое свое воскресение. И они являются, как это тоже в каноне Мироносец есть, апостолами для апостолов. Это они передают весть апостолам, что Христос воскрес. Хотя Христос мог бы, он не нуждается в них. Он мог бы просто встать, выйти сквозь запертые двери гроба, ему это ничего не стоит. Сторож бы там сидела, караулила. Кстати, даже лучше было бы так. Точно было бы доказано, что он воскрес, раз стража там на месте сидит. И явиться спокойно апостолом, вот я воскрес, вот видите, все у меня хорошо. А он именно так это делает, организует, что первыми и свидетелями для апостолов становятся женщины. Это ведь, с одной стороны, и возвеличивание женской природы, и такое несильное укорение учеников. Женщины были в эти трудные дни, а мужчины не были. Они не смогли быть. Они рассеялись страха ради иудейского. Ну а что дальше? Вот они сообщили апостолам, и дальше что с ними? А почти ничего, мы не знаем. Только когда сходит благодать Святаго Духа, там сказано, также были некоторые женщины, и даже не удосуживаются упоминать их по именам и Матерь Иисусова. А потом сходит Святой Дух, начинается апостольская проповедь, служение. Вот, и мы не видим тоже опять вроде бы никаких, так, кое-где скажут, там, скажем, вот там семья апостола Филиппа, вот, сестры, у кого-то дочери, там, у кого-то вот, жена сопровождает его в апостольском труде, вот Минимсерна Тавифа, которая загорелась и трудилась, вот, не столько в проповедании Слова Христова, сколько в служении тем людям, которые в этом нуждаются. То есть, по сути дела, ничем мы дальше про них не слышим, но вот церковь повелела, установила это празднование, чтобы показать, что, во-первых, важнейшая суть женского служения, или, скажем так, суть предназначения христианского, да я бы даже сказал, человеческого предназначения женщины, это служение. Вообще предназначение человека – это служение, любого. А Христос возводит это служение в принцип. Вот что, как я пришел послужить, так и вы должны послужить людям. И вот мужчина, он должен служить людям. А женщина, она служит этим мужчинам. Или она, ну, есть такие случаи, как вот, та же Тавифа, которая сама служит, вот, поскольку она не была замужем, служит тем людям, которые нуждаются. Нет, у нее не назначен ей Богом тот мужчина, которому можно служить. Вот. А все остальные, они так или иначе, мы вот в истории это просматриваем. Мы просматриваем это даже в таких интересных, ну скажем так, феноменах или фрагментах церковной истории, когда всякое, практически всякий женский монастырь был тесным образом связан с мужским монастырем. Ну, известный случай, скажем, наше Шамардино, Дивеево, вот, понятно, где вот с Серафимом Саровским, с Авросием Оптинским были связаны очень тесные связи, и по-другому вот они как-то вот как приклеены к этому. Это очень важная духовная связь. Но и даже и в древности так, то обычно у истоков той или иной великой подвижницы стоит именно встреча ученичества у какого-то мужчины-подвижника, который наставлял ее в вере, потом еще некоторое время приходил, ее окормлял. Вот, и они организовывали женские монастыри, но по сути это дело, эти вот аммы, так называемые, наставницы женских монастырей, они, их очень мало вошедших в сокровищницу святоотеческой письменности или отмеченных в истории, их очень мало обычно, хотя там была настоятельница в каждом женском монастыре, но их окормление связано с деятельностью какого-то мужчины, монаха. Вот. Но там, где они были, и там, где их имена сохранились, вот к ним ко всем интересно образ, наши богослужебные тексты их называют мужеумными. То есть женщины, которые стяжали мужской ум. То есть они так, их общение с Богом таким образом преобразило и изменило, что они могли вот стать по своему духовному облику подобные мужчинам в предстоянии Богу, и поэтому могли организовать жизнь своих монастырей особенно. А в целом, вот как некая норма, как некий вот такой аспект важнейший, как вот основное направление реализации женщиной своего христианского служения, но христианской жизни, христианской веры, она всегда была связана со служением. И особенно вот, ну, в древней истории мы не так много у нас фрагментов, чтобы проследить разные подобные вещи, хотя мы все всегда видим, скажем, житие святой великомученицы там, Татьяны, или даже вот житие великомученицы Екатерины, там, Февронии, и других вот известных подвижниц, мучениц той эпохи, главное их направление деятельности – это было именно служение. То есть кто-то называется прямо диаконисой, как Татьяна, а кто-то вот именно тем, что милостыню творит, там, о людях заботится, ухаживает, или вот как в случае святой великомученицы Екатерины становится наставницей, учительницей, вот в таком виде. Но про ту эпоху меньше мы знаем, а вот особенно реализуется, вот подробно мы можем рассмотреть, и случаев очень много, события, связанные с 20 веком в нашей истории. Даже есть такая книга у епископа Варнавы Беляева, так и называется, «Жены мироносицы ГУЛАГа». Вот там как раз про судьбы монахинь тоже сказано, которые попали туда. Вот как они там несли свою веру, и мы видим, что и там это было именно служение. И вот обнимая все это каким-то вот единым взором, мысленным взором, перебирая в уме многочисленные судьбы монахинь, матушек, вот, простых девушек, которые совсем недавно, бывших гимназисток, которые вот неожиданно уверовали во Христа в эти сложные дни и протащила их по всему вот этому красным колесом, их раздавила все их судьбы, как они прошли через все это. Вот интересная история, например, в книге «Отец Арсений» есть третья часть, кажется, она «Дети» называется, посвящена уже не самому отцу Арсению, а рассказу о его духовных детях. И вот в этом есть глава «Мать Мария», где как раз такая судьба вот очень юной девушки, которая вот в эти годы лихолетия решила стать монахиней, как она все прошла, вот эти все мытарства. И лишенная возможности правильного окормления, духовного имеется в виду, не имея священника, который бы ее руководил, потому что не всякому и доверишь, и сложная история, не имея монастыря, в котором можно составить ритм какой-то жизни, не имея ничего, она все поняла, вот уловила вот саму соль этого завета Христова, завета монашеского и завета вот того, который соответствовал природе, это служение. Она везде, где она бы ни была, она служила. Служила, забывая о себе совершенно. Вот, служила, и хотя не могла и молиться, и не было сил, там, и правил, и книг не было, по которым бы молиться. Но вот умирал святой, мы встречаемся с ней при кончине, и умирает святой человек. Светлый Божий человек, который внутри сознает, что он никакого монашеского обета не исполнил, а вся жизнь ее была служением. И вот именно это главное, что вот главный завет осуществления христианского призыва, ответа на христианский призыв женщины. Вот в подобных книгах эти образцы, эти истории можно увидеть, и можно про них прочитать и посмотреть, что из них можно принять к себе, применить к себе.
Свят, 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 есть.